31 января. Вчера написал и сегодня опустил два письма. Домой и епископу Трифону, сообщая о случившемся. Были сегодня у батюшки отца Иосифа за благословением. Батюшка-отец в Арсенофии еще не принимает братью, хотя ему, по-видимому, гораздо лучше. Вчера батюшка рассказал нам о двух блаженных. Сначала про Аннушку. Когда я вошел, она быстро начала раздеваться, начала снимать даже рубашку. Я отвернулся. Она говорит: «Дай мне тот зеленый кафтан». Я подал ей кафтан, висевший на стене. Надев его, она стала говорить: «Видишь, какая я стала красивая? Видишь?» Для меня это было совершенно непонятно. А это значило, что мне надо было обновить свою душу. Наконец я спросил у нее: «Чем же у меня все кончится?» Она взяла и завернулась с головой в кафтан и так села. Я вышел от нее, когда она была все еще в таком положении. Я ничего не понял и спросил об этом. У кого я забыл, что батюшка сказал? Мне сказали, что это означает монашество. А тогда я еще и не думал идти в монастырь. Сначала я боялся идти к ней, думая, что, может быть, это прелесть бесовская. Но меня уверили духовные люди, что это действительно истинно блаженная душа. Когда я был у нее, она лежала на своей кровати из трех тесинок, покрытых войлоком, уже 40 лет. У нее был паралич ног. Была она круглая сирота, а за ней ходила какая-то старушка. Бедна до последней степени, но зато чиста была вся обстановка ее комнатки. Когда батюшка рассказывал это, я довольно ясно представлял себе картину, как Аннушка вся завернулась в кафтан. Она мне в моем представлении показалась похожей на схимника с куколем, лица не видно, довольно худая и согнутая. Может быть, что батюшка исподобится принять схиму. Затем батюшка рассказал про Иванушку. Домашние считали его за дурачка, но народ любил и уважал его. Однажды он прибежал на сенокос. Его спрашивают: «Что тебе надо, Иванушка?» А он тут же побежал по направлению к реке Жиздре. В этом самом месте был крутой обрыв и одно из самых глубоких мест реки. Смотрят, пропал. Все думали, что он утонул. Что делать? А он, пройдя под водою до другого берега, вышел из воды, поклонился всем и ушел. Летом его отпускали, а зимой привязывали за ногу. Кажется, так батюшка сказал. Я был тогда еще военным, хотя не в форме. Вхожу, а Иванушка говорит: «Батюшка пришел». Ему говорят: «Это не батюшка», думая, что он ошибся. А Иванушка опять: «Батюшка пришел». Потом велел мне взять плетку и хлестать кошчонку, кошку. «Видишь, она за тобою бегает. Ну-ка ее так, хорошенько ее так». Я хлестал по воздуху, ничего не понимая. А он продолжал: «А, убежала». «Что? Ах, она кошчонка». Тогда было часа три пополудни, начиналась вечерняя заря. Я стал с ним прощаться. Он обратился к окну прямо на Оптину пустынь, на зарю, и стал смотреть. Что он видел, не знаю. Он, конечно, мне этого не сказал. Но видно было, что он видит дивное видение. Так я и ушел от него. Я многое выпустил, ибо уже забыл. Что вспомнил, то и написал. Мы было уже совсем ушли. Я воротился и спросил: «Не написать ли что-либо от вас маме?» «А как же, как же! Я ее, матушку вашу, всею душой или всем сердцем, хорошо не помню, люблю. Как же, она принесла в жертву две души, благословила вас. Спаси ее, Господи. Поблагодарите ее за жертву на скит и на монастырь. Напишите ей, что я преисполнил к ней самых хороших чувств, желал бы ее видеть. Может быть, она приедет к нам сюда летом, аще жив буду. Спаси ее, Господи». И я ушел. 1 февраля. Всеночное бдение писать не могу. 2 февраля. Всеночное. Завтра неделя о мытаре и фарисее. Писать не могу. 3 февраля. Слава и благодарение Богу. Батюшка опять начал принимать. Сегодня в первый раз после его болезни вся братия была на благословении. Если Бог даст, завтра пойду к батюшке за новым послушанием, а сегодня я помогал в трапезной, носил дрова, разметал у крыльца снег, топил печь, перетирал посуду, подметал трапезную. Так я помогать буду, вероятно, по праздникам всегда, когда много работы. Эту неделю у нас можно пить молоко. В миру я очень редко пил молоко, хотя оно бывало у нас каждый день, даже в посты. А здесь с удовольствием выпиваю с чаем свою порцию, стакана полтора, два, а иногда и меньше. 1 числа был у батюшки за благословением на бдение в монастырь. У нас своего нет под Сретение и вообще под большие праздники. Батюшка позвал меня на минуточку и сказал, чтобы я деньги брал с собою, а то, бывало, во время всеночной забирались в келии и обкрадывали, что можно взять, особенно деньги. Сделав такое предостережение, батюшка поднял меня с колен и посадил рядом с собою. Когда я сел, батюшка вспомнил своего старца, отца Анатолия, и начал мне говорить про него, что он был очень слаб, но когда ему бывало получше, он говорил иногда целый час. Его можно было заслушаться. Дар слова у него был необыкновенный. Вот сидит на этом самом месте батюшка-отец Анатолий в балахончике, весь облитый лунным светом, а я около него на коленях и слушаю. И думал ли я тогда, что и сам я когда-либо так же, как и он, буду сидеть здесь в балахончике? Проговорит иногда батюшка так час и устанет. Ну, брат Павел, так прежде звали отца в Арсенофии, устал, возьмется за горло. Хе-хе-хе, да, устал, будет. Спаси вас, Господи, батюшка, простите, что задержал, скажу я. Спаси вас, Господи, за это утешение. Батюшка это довольно часто рассказывает. Я думаю, нет ли здесь какой-либо цели в этих словах, намерения? А может быть, это просто так, из-за великой любви к своему старцу, ибо батюшка-отец Варсонофий очень уважает и чтит его память, называет его великим старцем. Только 2 года был я под руководством, и великая для меня потеря была в его смерти. После его смерти началась для меня совершенно иная жизнь. Я хорошо не помню, но как будто один раз из его слов выходило, что он много потерпел скорбей после смерти отца Анатолия. Вообще батюшка к нам обоим относится очень хорошо и заботливо. Сегодня дал Иванушке небольшой кусочек сыра. Ему кто-то его давно прислал, вероятно, на Рождество. Спаси его, Господи. Теперь, может быть, Бог даст, удастся побеседовать. А то без батюшки в голову всякая дрянь лезет. 4 февраля. Исполнял послушание, проверял проскомедийные записки и переписывал одну ведомость начисто. Купил шарфы и для себя, и для Иванушки. Завтра, если Бог даст, то опять пойду к батюшке по послушанию, а если можно будет, то постараюсь побеседовать, разрешить, по крайней мере, некоторые сомнения. Сегодня начал читать на правиле, читал я вечерние молитвы. Теперь, вероятно, буду всегда или часто читать и на правиле, и в церкви. 5 февраля. Сейчас был у батюшки по послушанию и попросил у него позволения прийти к нему вечерком. Батюшка благословил прийти в 8 часов. Когда я был уже в дверях, батюшка начал говорить про смирение. И отец Макарий, и отец Амвросий, и отец Моисей, и все наши старцы всегда говорили «смиряться, смиряться». Подобно тому, как Иоанн Богослов под конец своей жизни только и говорил «чаться, любите друг друга». 1 послание Иоанна, глава 4, стих 7. так и наши старцы твердили смиряться. Эти две добродетели, любовь и смирение, как бы обусловливают одна другую, равно как теплота и свет. Как огонь невозможно вообразить себе без теплоты и света, так и здесь. Я помню, архимандрит отец Исаакий идет бывало. Ну что, брат Павел, как? Слава Богу, вашими святыми молитвами. Да, надо смиряться. Смирение — высота. Примешь от него благословение, и он пойдет дальше. Вот и я вам говорю, смиряйтесь. Мир вам. И я ушел. Я это записал, чтобы не забыть потом. Пора к трапезе. 6 февраля. Сейчас был у батюшки, удалось побеседовать минут 20-25. Чтобы не забыть, постараюсь записать. Когда я пришел, батюшка благословил меня, и я стал на колени около дивана, на который сел батюшка. Сомнения, батюшка, и помыслы у меня. Да, сомнения, все равно, как блудные помыслы и хулы, надо презирать, не обращать внимания на них. Презирайте их, и враг-дьявол не выдержит, уйдет от вас, ибо он горд, не вынесет презрения. А если будете входить с ними в разговоры, ибо все блудные помыслы, хулы и сомнения не ваши, то он закидает вас, завалит и убьет. Верующий человек, любящий Бога, не может хулить, а тем не менее замечает в себе две нити и любит, и хулит. Очевидно, что есть еще какая-то злая сила, навязывающая сомнения. Заметьте, ведь это серафимский ум, поэтому нисколько не удивительно, что он может возбудить, поднять сомнения, да еще какие. Не обращайте на них внимания. Сколько было искренно верующих людей, которые сильно пострадали от того, что принимали эти сомнения, рассматривали, рассуждали. Возьмите наших писателей, Белинского. Какая разница у него в первой и во второй половине его жизни? Лермонтов тоже был сильный ум, Тургенев и другие, Пирогов, хотя этот его под конец совсем раздавил, как червяка. Поэтому надо презирать эти сомнения, хулы и помыслы блудные, тогда они вам нисколько не повредят, особенно если будете еще открывать их старцу-наставнику. Но открывать их надо неподробно, иначе можно повредить и себе, и старцу, особенно блудные помыслы. Засыпать скорее, закрыть надо навозом, кажется, так сказал батюшка, эту смердящую яму, а не копаться в ней. Ну, теперь что же у вас есть? Какие сомнения, помыслы? Да вот, батюшка, из братьев у одного я вижу то, у другого другое. Ну вот, это дьявол всегда так. Он иногда нам представляет взгляд брата совсем другим, не таким, какой он на самом деле. Тебе кажется, что брат посмотрел на тебя злобно, оскорбительно для тебя, а на самом деле этого вовсе нет. Так дьявол может представить нам что-либо другое. Вот какой был здесь случай. Был здесь один иеромонах, отец Венедикт, и еще монах-отец Арсений, монах хорошей жизни. Он почти не выходил из кельи вследствие своей болезни, вел особую жизнь. Один раз идет отец Венедикт к себе в келью, а у крыльца отца Анатолия, видит, стоит отец Арсений. Взгляд у него какой-то злобный, враждебный, под благословение не подходит. Отец Венедикт посмотрел на него и прошел мимо с великим удивлением. Идет он и только что начал заворачивать за церковь, а ему навстречу с совершенно противоположной стороны идет отец Арсений. Лицо у него веселое, подходит под благословение. Отец Венедикт, еще больше удивляясь, спрашивает: «Где ты был?» «У отца Тимона». «Как? Я тебя сейчас видел около крыльца батюшки отца Анатолия». «Это тебе померещилось? Сам видишь, откуда я иду». Тогда отец Венедикт пошел за разрешением сего к батюшке-отцу Анатолию. Ну что же здесь удивительного? А еще иеромонаха этого не знаешь? Это был, конечно, бес в образе отца Арсения, сказал отец Анатолий. Да, бывают такие случаи. О них в миру и понятия не имеют, а здесь они бывают и не подлежат сомнению. Еще что? Да вот, говорю я, про вас, батюшка, разные мысли, особенно когда вы были больны. Даже такие мысли были, что когда вы умрете, я буду свободен. Да, да, вот это его первое дело — посеять в послушнике недоверие к старцу, разделить их. Вот какие мысли. Это его дело. Кому же, как не к старцу, поселять недоверие? Да он может даже представить старца блуд творящим. Поэтому Авва Дорофей говорит: «Не верь тому, если даже увидишь старца блуд творящим». Вот еще, батюшка, говорю я, мысль о том, что когда я поеду в солдаты, то пойду в гости к тому-то да к тому-то. Да что тогда опять будет посвободнее, а то отец в Арсенофии здесь связал меня, да? Да, батюшка, это он всегда так. Вы здесь наденьте броню, латы, потом и идите в солдаты. В латах там, хотя и будет он в вас пускать стрелы, от вас стрелы будут отскакивать. Как Авва Дорофей говорит, ту стрелу, которую в тебя бросил дьявол, не только не прими в себя, а возьми ее и пусти в него. И уходят от нас в солдаты, служат там 2, 3, 4 года и возвращаются, хотя помятые в борьбе, хотя раненые, но живые, и снова начинают у нас жить в скиту. А что я не нравлюсь дьяволу, то это я знаю и не от одного вас, особенно же оттуда, с женского крыльца. Это я вам говорю как чаду духовному, к которому я особенно расположен. Придет там какая-либо женщина, подойдет к самому крыльцу и уйдет обратно под действием подобных мыслей, что отец в Арсенофии болен, что ему некогда, вероятно, народу много, да и нашла, к кому идти, и тому подобное. А потом оказывается, что это чистая душа. Я сказал бы так, если кого можно было назвать чистым. Так и уйдет, дойдет до монастыря, а там новая мысль. Зачем ушла? Подумает, подумает, да и решит завтра прийти. На следующий день начнет собираться ко мне, а ей мысли. Куда, зачем, он не принимает и тому подобное. Все-таки решится идти, подходит к крыльцу, а ее словно силой какой отталкивает от него. Наконец пересилит себя, войдет на крыльцо. Входит и видит народ. Не уйти ли? Народу много, да одни бабы, стану я сидеть с ними. У нее все-таки хватает мужества остаться. Сидит, как в огне, и все думает, не уйти ли? Наконец выхожу я и говорю ей, сам не зная почему. А теперь пойдемте ко мне. Она поражена. Батюшка, вы прозорливый. Да нисколько, я ничего и не знал об этой борьбе, а просто мне возвестилось позвать ее, я и позвал. Потом начинается исповедь, и открываются ее грехи. Все равно, что змеи, сидящие в воде под камнями, они не выползают оттуда, а кусают того, кто подойдет. Так и она свои грехи, сидящие у нее в глубине сердечной, не исповедовала никогда, или из-за стыда, или страха. Мне возвещается так, что невольно называю ей ее грехи, и она кается в них. Я была у монастырского духовника отца Саввы и не сказала, духу не хватило. И вам бы не сказала, если бы вы сами мне не назвали их. А вовсе их и не знал я, мне просто было откровение сказать, я и сказал». Здесь, по-видимому, батюшка хотел сказать про силу старца вообще – я как-то не умею передавать вполне так, как была беседа. У меня как-то неясно, нескладно, отрывочно. «Ну, еще что?» — спросил батюшка. «Горд я очень, батюшка, тщеславен». «Да кто же не горд? Макарий Великий говорит, что у всякого, даже у святого, есть что-то гордое. Вот как глубока в нас эта зараза. Не горды только ангелы, они чисты, да еще те, которые переходят отсюда туда, на небо. А то у всех есть гордость. Ну, будет, а остальное потом, понемногу будем разъяснять. И я ушел. Там кое-кто уже дожидался, неудобно было задерживать, а то, вероятно, еще поговорили бы. Вот все, что сейчас вспомнил. Напишу еще то, что батюшка — истинный старец, потому что нисколько не сердится, не раздражается и относится ко мне с такой же любовью после того, как я уже несколько раз говорил ему свои недостойные мысли о нем. 7 февраля. Возил с работником дрова для отопления наших келий. Сам вместе с работником накладывал, складывал и укладывал. Когда я пошел к батюшке на благословение вместе со всей братьей, я захватил книжку «Лук духовный». Батюшка давал читать. Издание сей книги в настоящем виде принадлежит протоиерею Михаилу Ивановичу Хитрову. Я его совершенно не знаю, хотя он был писатель. Батюшка сказал, что он плакал, когда получил в 1899 году известие о смерти отца Михаила. Он много обещал, но, значит, так угодно было Богу. Потом батюшка сказал: «Вот уже сколько раз мне помысл говорит, чтобы я спросил вас, не было ли у вас в жизни случая из ряда вон выходящего?» «Да, был случай, — говорю я, сам не зная, почему вспомнив, — действительно, один случай, бывший в далеком детстве. Обдумайте его и потом расскажите мне». «Да он очень простой». «Совсем не простой, а из ряда вон выходящий». «Я хочу сказать, что его обдумывать нечего, он очень несложен». «Ну, хорошо». «Когда мне было лет 5, — начал я, — у меня была болезнь, ложный круп, кажется, так она называется, горловая болезнь. Я был уже бездыханен, посинел и даже похолодел. Папа думал уже, что я умер, и говорил, чтобы мама оставила меня и больше не терла мазью, что уже бесполезно. Но мама, не теряя надежды, все терла и молилась святителю Николаю Чудотворцу о моей жизни. И совершилось чудо. Я начал дышать, и потом всегда был довольно крепкого здоровья». «Конечно, это из ряда вон выходящий случай. Собственно, не случай, ибо все происходит с нами целесообразно, мы только так говорим. Да, вы прямо свыше предназначены для иноческой жизни. Вам была дарована жизнь. Ваша мама молилась, и святитель Николай Чудотворец молился за вас. А Господь, как всеведущий, знал, что вы поступите в монастырь, и дал вам жизнь. И верьте, что до конца жизни пребудете монахом. Так об этом напишите вашей маме толкование сего случая». Я хотел после этого уходить, но потом спросил про Иисусову молитву, нельзя ли читать ее сокращенно. Батюшка не позволил, говоря, что так всю ее целиком заповедали читать наши старцы и ударение делать на последнем слове «грешного». «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Я говорю: «У меня так не выходит». «Потом научитесь», — сказал батюшка и велел идти вместе с Иванушкой, так что мне пришлось его поджидать. Вот я сейчас пишу о разговоре с батюшкой и думаю, что ведь совсем забыл тот случай из моей жизни, даже ни разу не вспоминал здесь о нем. И вдруг, сам не знаю почему, назвал прямо его. И только теперь начинаю смотреть на него иначе. Он мне начинает казаться не простым обыкновенным происшествием, а прежде я его считал почти простым, вернее, я о нем никогда не думал и не обращал на него внимания. Правда, я чувствую и чувствовал прежде уважение к святителю Николаю более, чем к каким-либо другим святым. Надо написать маме, Спрошу, если Бог даст у батюшки, как написать. Этим я еще лучше проверю написанное мною сегодня толкование. 8 февраля. Когда мы были на благословении, батюшка сказал на мой вопрос о письме к маме: «Так и напишите, что этим ясно указывалось на ваше иноческое предназначение». Значит, я понял верно. Еще раньше этого, как только я вошел, батюшка спросил: «Как внутреннее устроение? Имеете ли на устах имя Иисусова?» Я говорю: «Стараюсь иметь, но очень часто забываю». В том-то все и дело, чтобы всегда иметь память о Боге. Для этого и молитва Иисусова. Но не удивляйтесь, что все забываете. Надо только стараться. Ведь не сразу вы в университет пошли, а сначала азбуку выучили. Так? Как Авва Дорофей говорит, что он смотрел на книги, как на зверя, а потом очень даже пристрастился к чтению книг. Сначала читал, вероятно, не духовные, а светские книги, а потом перешел на духовные. Да, так всегда бывает. Был схимонах Клеопа в Соловецком монастыре. Он 40 лет провел в уединении на одном необитаемом острове, куда из монастыря привозили ему пищу и ездил духовник. Потом он изъявил желание возвратиться в монастырь. Никто не знал, как он подвязался, какие ужасы претерпевал от бесовской силы, в чем состоял его подвиг. Когда он возвратился, отец-архимандрит при духовнике его спросил: «В чем главным образом заключалась твоя деятельность, и много ли ты преуспел? Скажи нам, мне и твоему духовному отцу». Он отвечал, что в Иисусовой молитве все акафисты, все службы, все-все заменял он Иисусовой молитвой. «И начинаю понимать, чуть-чуть разбирать начальные буквы этого алфавита». Вот какая глубина. А какое действие Иисусова молитва имеет, о том мы и понятия не имеем. Так что вам нечего удивляться. Это приобретается годами и не сразу. В один день это невозможно приобрести, хотя и бывают исключения, но общее правило таково. 9 февраля. Всенощное писать не могу.